В прямом эфире «Радио Мария» начинается передача «Час апологетики».
Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире «Радио Мария», передача «Час апологетики». Сегодня ее ведет сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Арозет.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Сегодня я в студии не один. Сегодня со мной человек, который уже в нашей студии был, и мы беседовали о его жизни и его жизненном опыте. Зовут его Павел Зверев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Дмитрий.
Если вы не помните, то Павел Зверев – бывший свидетель Иеговы, и мы говорили в прошлый раз о его жизни, а сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о более конкретной теме. На самом деле, такой новостной повод уже немножко ушел, потому что то, с чего мы начнем наш разговор, это произошло еще в октябре, но, тем не менее, нам важен не столько какой-то новостной посыл, не столько скандал, который был с этим связан, сколько важно попробовать разобраться именно в участи определенной группы людей, которые попадают в свидетели Иеговы. О чем я говорю? 17 октября 2018 года в Керчи произошла трагедия, или в Керчи, наверное, правильно, так или иначе, произошла трагедия, и человек, молодой, учащийся местного колледжа по имени Владислав Росляков, устроил расстрел своих одноклассников, одногруппников, и, собственно, очень быстро стало известно, что его мать, она достаточно такая верная, фанатичная приверженница свидетелей Иеговы, и, соответственно, возникало очень много слухов, споров, каких-то теорий на тему о том, каким образом организация свидетелей Иеговы причастна, может быть, к этим трагедиям. Мы не будем сегодня обсуждать эту трагедию, тем более, что факты, которые там были, они, в общем, известны в полной мере только силовым структурам, наверное, это их дело разбираться, кто виноват и делать какие-то выводы, но мы сегодня хотели поговорить именно о тех проблемах, тех сложностях, с которыми сталкиваются дети, подростки, которые живут в организации «Сторожевой башни», или те, у кого родители входят в эту организацию, может быть, даже если сами они каким-то образом свидетелями Иеговы не являются. Так получилось, что обычно в наших передачах я стараюсь, по крайней мере, сказать много чего толкового, но именно в этой теме я не очень хорошо разбираюсь, потому что сам свидетелем никогда не был, так что Павел у нас сегодня будет главным экспертом, и, соответственно, если у вас появляются какие-то вопросы, и желательно, чтобы они были на тему о свидетелях Иеговы или о детях, подростках, которые попадают в эту организацию, то адресуйте их Павлу, я надеюсь, что он сможет на них ответить. И у меня, собственно, есть первый вопрос, наверное, просто для затравки. Имеет ли смысл сейчас рассматривать эту тему, говорить об этом? Ведь, по идее, свидетели Иеговы запрещенная организация. То есть, вроде бы, проблема уже исчезла.
Как раз хотел сделать оговорку. Обычно в средствах массовой информации, когда говорят о свидетелях Иеговы, сейчас делают поправку, что запрещена на территории Российской Федерации.
Экстремистская организация.
Да, экстремистская организация. Напомню, что в прошлом году, 17 июля 2017 года, организация была запрещена Верховным судом. И на сегодняшний день вся деятельность, так или иначе связанная со свидетелями Иеговы, находится в рамках уголовного производства. И уже сейчас много есть фактов, прецедентов, когда закрывают те или иные ячейки, большие или небольшие. После как раз вот этой трагедии в Керчи было непосредственно в Крыму дело по закрытию ячейки.
В Симферополе, по-моему.
В Симферополе как раз. И, в общем-то, действительно, это сейчас тема такая немножко отходит на задний план, и, казалось бы, эти люди уже сейчас не правового поля, поэтому о них разговаривать смысла нет. Но я бы сказал, что это не совсем так. Почему? Потому что, во-первых, эти люди никуда не делись, они все равно ведут свою деятельность, у них есть очень много обходных путей. На протяжении десятилетий, которые свидетели, давайте их в эфире буду называть не свидетелями, а представителями общества «Сторожевой башни», так будет проще. Вот, они на протяжении десятилетий, начиная вот с конца даже 19 века в Америке, приобрели огромный опыт по обходу различных законодательных инициатив тех или иных стран. И поэтому, когда у нас в России, например, пытались запретить деятельность общества «Сторожевой башни», подвергая запрету те или иные публикации, все это не имело большого эффекта, потому что, например, я напомню, что когда запретили «Сторожевую башню» и «Пробудитесь», журналы самые издаваемые,
они убрали
общество
заголовки.
«Сторожевой башни» просто убрало заголовки, да, это стало безымянной брошюрой. Таким же образом, например, пытались проводить Министерство юстиции различные анализы публикаций для того, чтобы запрещать их с точки зрения стилистики или с точки зрения содержания, но это тоже имело малый эффект, поскольку стилистику можно всегда переработать, можно нанять других авторов, других, значит, и издателей, ну, не издателей, понятно, издатели общества «Сторожевой башни», те, кто будет писать, соответственно, статьи. И если брать содержание, то, ну, как можно запретить, например, содержание статей, в которых идет там призыв к тому, чтобы поклоняться Всевышнему Богу и там почитать Иисуса Христа и исповедовать библейские принципы. Под подобные вещи попадут тогда тысячи
Библия,
публикаций,
Коран.
И в том числе священные книги, и просто публикации всех возможных религиозных направлений. Поэтому единственным выходом было как раз отыскать экстремистские признаки в литературе, во-первых, во-вторых, значит, призывы к той или иной антигосударственной деятельности, которые имели место и на собраниях в различных, значит, учреждениях, там, в залах царства, в залах конгрессов и так далее. И на основании этого уже признать все учение свидетелей Иеговы, да, значит, организации, запрещенной ныне в России, экстремистской. На основании этого это было сделано, Министерство юстиции этого добилось с поддержкой прокуратуры и Верховного суда, соответственно. Вот, теперь, значит, если возвращаться к вопросу о детях, потому что мы хотели обсудить именно это. То, что касается Керченского стрелка, это информация, которая мне известна. Этот человек воспитывался преимущественно матерью, они жили с отцом в разводе. Мать была активной адепткой организации, пока Крым находился под юрисдикцией Киева и был украинской территорией. Никаких проблем для того, чтобы воспитывать ребенка в духе этого учения, водить его на собрания, давать ему литературу и предпринимать попытки для того, чтобы его вовлекать в эту структуру, не было. Впоследствии, когда в 2017 году организация была запрещена на территории России, разумеется, это было делать уже намного сложнее. Но, конечно, корень проблемы кроется глубже, потому что этот человек, я имею в виду вот молодого человека, который устроил этот ужасный акт, значит, он, скорее всего, воспитывался с молодых ногтей в рамках этого учения, и определенные вещи, в которых ему приходилось находиться, могли воздействовать на его психику, могли его приводить к определенным выводам, так скажем, мягко, не очень правильным, да, которые, возможно, я хочу все-таки оговориться, в том числе и привели его к тому, чтобы совершить этот акт. Я не хочу сказать, что любой ребенок или там каждый ребенок, воспитывающийся в секте, неважно, это свидетель или кто-то другой, обязательно рано или поздно возьмет в руки оружие и пойдет кого-то убивать. Но есть такие вещи, которые могли бы этому способствовать. Ну, например, значит, у свидетелей есть полный запрет на служение в армии и вообще на любые действия, связанные так или иначе с обороной или, ну, там, скажем, со служением в вооруженных силах. Это сказывается в том числе на том, что родители запрещают своим детям играть в войнушку, например. Все-таки мы знаем, что мальчики, я по себе знаю, я когда рос, мне было это интересно. Мы с моими сверстниками бегали по двору, делали там деревянные эти самые пистолеты, ружья, и там бегали, играли в войнушку. Ну, это такой был чисто такой детский драйв, с нами девочки не участвовали в этом, у них были совершенно другие интересы, но нам это было интересно, мы это делали. У свидетелей это категорически запрещено, то есть с самого детства всем детям объясняется, что все, что связано с войной, это априори зло, неважно, мы говорим там о защите своего отечества, либо об агрессии по отношению к другой стране, все, что связано так или иначе с несением военной службы, с войной, это зло априори. Поэтому ни танчиков, ни солдатиков, ни оружия, в том числе там бутафорского какого-нибудь, который дети сами делают, категорически нельзя. Естественно, что когда мальчик растет в этой среде, мы понимаем, вот так психика человека устроена, что все запретное сладко. Все-таки это хочется попробовать. И вырастая в такой среде, я допускаю, по крайней мере, такую мысль, что у молодых людей может быть тяга к тому, чтобы этим побаловаться или это попробовать.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Но здесь проблема даже не только в этом. Попробовать можно по-разному. Можно где-то у кого-то там из сверстников еще где-то найти, не знаю, там пневматическое какое-нибудь ружье. Да,
многие компьютерными играми обходятся.
Да, либо компьютерные игры, хотя у свидетелей компьютерные игры тоже запрещены такого плана. Все, что связано с насилием. Нельзя смотреть боевики. Если тебя застали родители за просмотром боевиков, это может быть достаточно чревато. Вот. Но можно выйти из этого совершенно по-другому. Здесь, мне кажется, не претендую на экспертное мнение, хотя вы меня экспертом назвали вначале. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь еще может быть связано и с тем, как непосредственно этот ребенок себя ощущал в той среде, в которой он находился, вот в этом училище, и даже задолго до этого, именно когда он учился в школе. Вот мне один из моих друзей, мой бывший свидетель, прислал, я его попросил просто вот при подготовке к эфиру прислать какие-то свои мысли. Виктор Корецкий, он тоже был тут как-то в эфире.
Он... Почему это важно? Потому что Виктор с детства был в организации.
Да, он 19 лет провел в организации, и он был с самого детства там. И он мне кое-что написал, хочу просто процитировать целиком, и потом, возможно, какие-то мысли прокомментировать. Он пишет, что... Значит, проблемы у детей там такие же, как и у взрослых, только с той поправкой, что только с поправкой на их возраст. Взрослому не так тяжело противостоять окружающим, а ребенку куда сложнее. Когда приходится быть белой вороной в школе, отказываться от праздника или тех видов досуга и развлечений, которые у свидетелей Иеговы запрещены. Ведь детям и подросткам хочется признания, быть своими в компании и так далее и тому подобное. Одно дело, если ты сам хочешь выделиться и быть не таким, как все, и совсем другое, если ты, так скажем, фрик по неволе. Внутри ты вполне себе компанейский, не страдаешь излишней гордыней, а ведешь себя так, будто ты самый честный и самый праведный. Даже если прямо не говоришь другим людям, что они, например, грязнее тебя или хуже тебя, но они твое поведение расценивают именно так. Это конец цитаты. Фактически, вот то, что Виктор написал, оно так и есть. Почему он пишет здесь про белую ворону? Потому что ребенок, который воспитывается вот в обычной для остальных людей среде, он не может себе позволить обычного досуга, который позволяют себе другие. Ну, к примеру, это связано с праздниками. Я помню, что в моем детстве было принято, например, раздавать конфеты на свой день рождения. У тебя день рождения, ты приходишь в класс и раздаешь там конфеты, поздравляешь остальных. Свидетелям это делать нельзя. Более того, когда у кого-то день рождения, и кто-то приносит эти конфеты, он не должен брать эту конфету. И, естественно, что сразу на него направлены косые взгляды, и учителей, и тех, с кем он учится, и этому ребенку очень не по себе. Все праздники, которые устраиваются в школе, это и Новый год, да, в том числе, там, ну, как их сейчас принято называть, там, корпоративы, он не имеет права у них принимать участие. Когда я учился в колледже, будучи свидетелем, и к нам пришел наш директор, наряженный Дедом Морозом, и раздавал там шоколадных Дедов Морозов, мне тоже пришлось отказываться, но я не мог отказаться, он просто так вот бросал по этим по партам и бросил в том числе мне. Я этого Деда Мороза отдал сразу своему соседу по парте.
Соседу повезло.
Да, соседу повезло, а мне, в общем-то, везло не очень. И проблем-то там было довольно много вот такого плана. Например, в школе, училище, неважно, в институте, твои сверстники, которые не очень хорошо учатся, имеют привычку списывать. Uh-huh. Вот. И когда ко мне поворачивался кто-то, кто хотел у меня что-то списать, я как честный человек, ну такой вот прям до мозга костей, да, наученный вот этой вот свидетельской честности, в кавычки здесь возьму, да, такой свидетельской честности, я не давал списывать никому. И из-за этого меня очень не взлюбили. И были проблемы вплоть там до конфликтных разных ситуаций, когда меня даже хотели там побить, меня высаживали там на последнюю парту и так далее. Я был действительно белой вороной. Это неприятно, мягко говоря. Вот. Кроме этого, вообще, в принципе, в сектантской среде, ну вот мы в этом контексте учения общества «Сторожевой башни» разбираем, нельзя, чтобы ребенок общался со сверстниками. То есть не то чтобы нельзя, не в том плане, что тебя исключат из собрания, то есть не в плане того, что тебя лишат общения, но поскольку ты все-таки находишься под родительской опекой, родители это всячески пресекают. После школы должен быть дома, должен сразу учить уроки, потом читать литературу свидетельскую, соответственно, это не художественная литература, не смотреть телевизор, садиться там и мультики, а именно чтобы ты вот был занят вот этой всей темой, подготовкой к собраниям, потом там личное изучение, семейное изучение и так далее и тому подобное. И все это проходит именно вот в этом контексте.
Ну, вот интересно, я как-то никогда не задумывался, даже не видел информации по этому поводу. Казалось бы, любого нормального родителя должно быть желание, чтобы его ребенок общался с кем-то после школы. Да. Вот какие-то лягушатники для детей свидетели Иеговы делают?
У них есть лягушатники, как вы выразились, интересно, но не всегда в собрании, в которое ходит ребенок, есть дети его возраста или около его возраста, и он не может себе позволить общаться на одной волне с этими людьми. Это либо более старшие, либо более младшие. Если есть люди его возраста, которые тоже ходят в собрание, и он с этими детьми общается, то, во-первых, это не всегда будут дружеские отношения, потому что все равно у детей в школе есть из кого выбрать. То есть там есть люди, которые разных взглядов, все-таки дети, особенно подростки, они уже формируются как-то, их психика формируется, там предпочтения к чему-то, к тому или иному. Там есть кого выбрать, ты можешь примкнуть к той среде, в которой тебе комфортно. А в собраниях, как правило, такого возможности нету. То есть там есть один или два человека, которые примерно твоего возраста, и ты с ними общаешься. Это не важно, это не значит, что ты с ними сойдешься вот на этом самом ментальном уровне таком, ну, грубо говоря. То есть психологически может не быть контакта.
Стороны, и тогда человек... Выбора-то нет.
Выбора нету, да, и получается человек, он довольно часто, и я такие примеры сам лично знаю, остается один в своем каком-то вакууме, и единственное, что ему остается, это вот занимать как-то себя самому. Но в контексте того, чему его учат его родители, свидетели, ему приходится, опять же, тяжко, там есть очень жесткие рамки, за которые ему не выйти. Присутствует довольно жесткий контроль. И это не такие не голословные слова. Дело в том, что я был женат на, значит, девушке, которая до сих пор является свидетелем, которая выросла в свидетельской семье, и отец, и мать, и были, и остаются свидетелями. И когда мы жили вместе, будучи супругами, она мне рассказывала очень много вещей из своего детства, которые очень сильно отразились на ее психике. У нее были довольно большие проблемы психологические, у нее была депрессия постоянная и постоянные расстройства. Нет, расстройство, ну, так скажем, расстройство поведения. Да? То есть, ну, например, она могла жить только исключительно по записанному заранее плану. То есть у нее есть определенный план выстроенный, как она будет проводить там тот или иной день. Если что-то выбивалось из этого плана, у нее могли случаться истерики, которые, естественно, ну, там, неизменно сказывались на наших отношениях.
А она сама понимала, что это проблема?
Она понимала, что это проблема. Она мне, более того, она мне рассказывала, что все это шло с детства. Она мне рассказывала конкретные частные случаи. Когда она уже стала подрастать в такой вот тинейджерский возраст, входить, ей было интересно, во-первых, с девочками там пообщаться, во-вторых, она хотела косметику какую-то наносить, хотела носить красивую одежду, там, юбку покороче, там, выглядеть, соответственно, да, так вот, как вот там тинейджеры обычно это себе представляют. И старейшины, и родители ей категорически это запрещали. Но самым сложным моментом для нее был запрет на участие в выпускном балу. Mm-hmm. Она сказала своим родителям о том, что она хочет быть на выпускном бале. Это единственный раз в жизни случается. В общем-то, понятно, что все хотят. У нас это проходит не так немножко, как в Америке, там не выбирают принца там, или как там, принцессу, или короля, королеву, там, короля. Но тем не менее, все хотят поучаствовать в этом. Ей категорически запрещали. Родители и родители вызвали старейшину поговорить с ней. И на тот момент, по-моему, был даже районный надзиратель. Это такой особый старейшина, который раз в полгода посещает все собрания по округе, по тому или иному району, и с ней провели очень жесткую беседу, на которой ей объяснили, что это мир сатаны, и ей там делать нечего, что это небогоугодное дело, туда нельзя ходить, и она на него не пошла, и для нее это была такая большая психологическая травма, которую она пронесла на протяжении вот лет, и которая давала о себе знать, даже когда она уже была в более взрослом, таком, скажем, да, возрасте, когда мы уже жили вместе, будучи мужем и женой. И подобные проблемы тянулись с детства очень, очень многие вещи, да, которые давали семейные, которые в итоге приводили к различным семейным неурядицам и трудностям, они были связаны именно с тем, что происходило с ней в детстве, когда она воспитывалась в среде свидетелей Иеговы.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Если, опять же, возвращаться вот к тому, что Виктор написал, и к Керченскому стрелку, мы, конечно, не можем, опять же, я хочу сделать еще раз оговорку, что мы не можем проанализировать, как это так случилось. Это совершенно не пример того, что обязательно там каждый сектант будет идти кого-то расстреливать, и подобные вещи, с которыми сталкивался этот человек в своей семье, возможно, с такими же проблемами может сталкиваться человек и в среде, воспитывающийся в среде других религиозных течений, либо вообще без религиозного воспитания. Но здесь есть все-таки подозрение, что то воспитание, которое ему давала мать, будучи сектанткой, оно так или иначе повлияло на его психику и привела к этому, к этой трагедии.
Так получилось, что мы вчера говорили на эту тему, так в кулуарах со Стасом Ковтуном, известным. Вот, и он высказал не то чтобы точку зрения, как бы он поделился такой информацией, которую откуда получил. Не знаю, опять же, насколько она достоверна, потому что источников не знаю. Но по его сведениям, этот молодой человек, он на самом деле очень тяготился тем, что его заставляли ходить на собрание свидетелей Иеговы, и, собственно, он ушел жить в общежитии, но для того, чтобы вырваться из-под опеки родителей. Это как-то меняет ситуацию психологическую в данном случае? Или проблема все равно остается?
Ну, я не психолог, но я могу сказать, что, наверное, он это сделал не просто так. Он сделал это для того, чтобы облегчить как-то свою участь. Значит, его что-то тяготило как-то психологически, он чувствовал себя некомфортно в этой среде, он хотел из нее вырваться. Он из нее вырвался, если действительно это так. Но когда он оказался в новой альтернативной среде, он был, естественно, к ней невозможно сразу быть готовым к новому окружению, к новой такой, не знаю, как сказать, бытности, да, в которую человек попадает. Нужно время, чтобы адаптироваться. Я как человек вот уже сколько лет назад, 7 лет, я палочки не ставлю, поэтому я точно не могу сказать. В 11 году, 7 лет назад, уже скоро 8, да, будет лет назад, вышел из свидетеля, я могу сказать, что очень длительный период нужен человеку для того, чтобы адаптироваться к новой среде, для того, чтобы понять, во-первых, как эта новая, как эта среда, которую он не привык, с которой он практически не соприкасался, живет, чем она живет, как в ней нужно на себя, как нужно реагировать на те или иные события, как себя вести и как себя поставить, чтобы быть, во-первых, чувствовать себя комфортно, да, в этой среде, быть уверенным в себе и быть немножко хотя бы на уровне с теми людьми, которые тебя начинают так или иначе активно окружать, потому что все-таки ну, что такое общежитие? Это среда довольно такая узкая, в которой люди варятся в определенном своем котле, то есть сверстники. У них есть определенные уже привычки, сложившиеся,
правила.
Да, правила, по которым нужно жить. И человек, который в этой среде никогда не жил, а жил с матерью сектанткой, он, конечно, к этому сразу не готов. Отчасти, может быть, это даже было не то, что даже не помогло, а может быть, как раз скорее усугубило, потому что он почувствовал себя чужим среди своих, и при этом там как среди чужих, и поэтому ему было, конечно же, очень тяжело. Невозможно оправдать или даже, наверное, в какой-то степени объяснить его такой радикальный поступок, но я недавно читал, я извиняюсь, что я отойду, как-то вот сейчас просто вспомнилось немножко лирики, читал статью про Павлика Морозова, и последнее, последнее исследование всего того, что было связано с Павликом Морозовым, говорит о том, что это человек, который был, в общем-то, определенным образом своей средой спровоцирован на те действия, которые он произвел, в результате чего посадили его отца. И в статье есть там женщина, которая занимается музеем Павлика Морозова, и она там прямым текстом в этой статье говорит: «Прости нас, Павлик, что мы взрослые, бы тебя спровоцировали, что мы это сделали». И здесь можно в какой-то степени тоже извиниться перед этим человеком, который стал, я считаю, заложником вот этой среды, в которой ему пришлось расти, и в особенности вот той среды, которую ему создала эта секта.
Сейчас мы вернемся к этой теме, это на самом деле очень интересный момент. Еще раз телефон я в эфир дам наш, мы общаемся в прямом эфире, наш телефон 812-318-3303, телефон для смс-сообщений плюс 7-999-209-1053. У нас осталось 15 минут эфира. Если вы хотите задать какой-то вопрос, то, в общем, сейчас самое время, чтобы у нас была возможность ответить. И Павел, по возможности, постарается ваш интерес удовлетворить. Единственное, постарайтесь, пожалуйста, придерживаться темы, о которой мы сегодня говорим, то есть свидетели Иеговы и, в частности, как бы участь детей, которые там находятся, которые туда попали. Я попробую суммировать такую мысль, которую я, как мне кажется, понял из ваших объяснений, а вы мне скажете, прав я, правильно понял или нет, что человек, который либо был раньше, либо сейчас находится в некой из такой среде, очень замкнутой, с какими-то правилами, попадая в некую среду другую, тоже замкнутую, но со своими правилами, не умея адаптироваться, вступает в конфликт с одноклассниками, и вот причиной непосредственной той вспышки, которая произошла, возможно, был именно конфликт таких двух миров.
Очень может быть. Я думаю, что да. Я просто не слышал эту информацию, мне не было возможности ее проанализировать, но я думаю, что да, потому что здесь, опять же, я могу отсылаться к своему личному опыту. Когда я ушел из свидетелей и оказался вот в среде своих, ну, таких вот, да, там, ровесников, так скажем, или плюс-минус ровесников, с которыми последствиями приходилось контактировать по работе, либо просто где-то, да, какие-то знакомые. Мне было иногда очень тяжело с ними найти контакт. Они говорили какие-то вещи, которые я совершенно не понимал, то есть они апеллировали какой-то информацией, которую я не мог объяснить, не мог опровергнуть и так далее. Это то, что называется когнитивный диссонанс определенный, да, возникал. Меня учили одному на протяжении долгого времени, и тут мне люди начинают совершенно другие вещи объяснять, говорить, там, рассказывать, и ведут себя так, как я вот к этому вообще был не привык совершенно. И мне нужно было, чтобы не быть вот той же самой белой вороной, под это как-то подстраиваться. Что-то меня отторгало сразу. и с какими-то людьми я совершенно не сходился. Какие-то люди, наоборот, мне своими какими-то взглядами, подчас даже радикальными такими крайними взглядами, наоборот, импонировали, и мне было с ними интересно. Uh-huh. Вот, я мог их и послушать, и мы вместе занимались каким-то досугом, иногда не очень, ну, так скажем, не разбойным, конечно, но таким не очень хорошим, да, не очень хорошим, не христианским, но это через это тоже приходилось проходить, потому что слом шаблона идет очень сильный. После того, как ты уходишь из этой среды сектантской и начинаешь воспринимать альтернативную информацию, которую там не дают, а там есть, я напомню, полный запрет на восприятие любой информации, исходящей от так называемых отступников. Это люди, которые были раньше в секте и которые ушли. Один из самых ярких – это Раймонд Френс, разумеется. И когда...
Автор книги «Кризис совести».
Да, и... «Кризис совести» и «В поисках христианской свободы». Да, эти книги, после прощения этих книг, конечно, у меня просто голова кружилась. Я не понимал, как столько времени люди могли меня дурачить, как я мог всего этого не видеть, не понимать и не знать. При том, что уже все-таки эра интернета наступила, и всю эту информацию можно найти очень легко в свободном доступе. И это хороший, кстати говоря, сейчас стимул для молодых людей, которые до сих пор находятся в секте, для того, чтобы переосмыслить те, ну так скажем, догматы, установки, догматы, которым их сейчас обучают. Недостатка информации нету вообще. Если у человека есть жажда знаний, а свидетели, кстати говоря, тоже довольно часто ссылаются на... Значит, сейчас уже не помню точно, на апостола Павла или на Якова, который говорит о том, что проверяйте, верили вы, да, то есть испытывайте, Павел, да, то есть они говорят, что нужно проверять то, чему тебя учат, но при этом ведь у них нету, как я уже сказал, права у этих людей эту информацию получать. Вся информация, которую они получают, исключительно исходит из того, что публикует общество «Сторожевой башни». Mm-hmm. Так вот, я призываю все-таки молодых людей, если вдруг кто-то нас, меня услышит, из тех, кто находится в организации, поинтересоваться этим. Не нужно даже... Понятно, что они боятся вот этой так называемой отступнической литературы, которую они воспринимают как духовный яд, который исходит от сатаны. Если эти люди боятся отступнической литературы, есть масса неотступнической литературы. Есть литература, которую написали православные писатели. Тут же Андрей Кураев, протестантом о православии, например. И Сергей Кобзарь, «Почему я не могу быть баптистом, вообще протестантом». Эти книги, они, по крайней мере, помогают увидеть альтернативный взгляд. И если человек хочет этот взгляд воспринять, то это крайне необходимо сделать.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
У меня тогда пара вопросов возникает по поводу того, о чем мы говорили. Один вопрос, наверное, связан со следующим. Чем все-таки занимаются дети свидетелей Иеговы, если им запрещают читать книги, ходить в театр, общаться с сверстниками, играть в компьютерные игры, там, не знаю, бегать с автоматами на улице?
Это хороший вопрос. Ну, во-первых, они все равно это делают, так или иначе, тайком. Кто-то, кто посмелее, они находят возможности для того, чтобы в том числе со сверстниками где-то потусить, так сказать, и в те же компьютерные игры поиграть, и в ту же войнушку. Те, кто посмелее, вот, им при этом, естественно, приходится врать своим родителям, где они находятся, что они делают и так далее, что, в общем, не очень хорошо. Вот. Но это я бы сказал, это единицы. Те, кто все-таки вот очень родители послушаны, вот, они могут, единственное, вот у них вариант, какой у них остается, домашний досуг, это, опять же, вот чтение книжек, в лучшем случае, наверное, это какая-то художественная литература, такая лайтовая, то есть не связанная с...
Философия.
Да, там в том числе с философией. Ну, просмотр телевизора не запрещается, если это программы, если мы берем детей, ну, мультики, конечно, есть разные каналы, где можно мультики посмотреть. Какие-то компьютерные игры тоже уже сейчас, во всяком случае, разрешаются, где нету откровенного там насилия, если это не ролевые, да, вот такие игры, там, стрелялки, где нету безнравственности, вот, ну, и каких-то других таких, так называемых, деструктивных этих самых... Не знаю, хорошее слово я употребил или нет, ну, которые вот, как и кажется родителям, не будут приносить, да, такой вред. Uh-huh. Я, опять же, я не призываю, конечно, всех детей играть в стрелялки и разные безнравственные там передачи смотреть, и фильмы, и книги читать, но я имею в виду такого плана. Но мне здесь кажется принципиальным то, что все-таки ребенок с посыла своих родителей должен научиться, особенно если мы говорим о ребенке, который уже переходит в разряд вот тинейджеров, кто более постарше, ребенок должен учиться с посыла своих родителей самостоятельно принимать решения, и не должен быть тотальный контроль, угу, который запрещает те или иные вещи делать ребенку только потому, что это плохо. Ребенок должен понимать, почему это плохо, и действительно ли это на него какое-то влияние оказывает плохое. Если ребенку это доходчиво объяснять, то мне кажется, что тинейджер, он вполне может сам принять для себя решение, что вот этот мультфильм я буду смотреть, этот мультфильм я не буду смотреть, или в эту игру я буду играть, в эту игру я не буду играть. А то, что касается общения со сверстниками, я помню свое детство, мы гуляли во дворе с разными всякими ребятами, и играли во всякие разные игры, и родители не переживали по поводу того, что мы там ходим, гоняем мяч, играем в прятки, или еще что-то делаем, хотя понятно, что были и разные тоже знакомые, друзья, которые подбивали к тому, чтобы делать какие-то не очень хорошие вещи. У меня был даже один знакомый, с которым мы ходили на железную дорогу, забирались на железнодорожный мост, и он в один из не очень хороших дней, правда, меня с ними не было, он с этого моста упал на рельсы после проходящего поезда и потом долго лежал в больнице, лечился. Были такие вещи, когда нас друзья подбивали к определенным действиям не очень хорошим, но мы этому давали отпор, потому что у меня было хорошее воспитание, могу сказать, что у меня было хорошее воспитание, несмотря на то, что ни мама, ни папа не были религиозными людьми, но они давали четкое понимание того, что хорошо, а что плохо, практически по Маяковскому. Да? Вот. И я на основании того, чему меня учили родители, мог сам сказать тому или иному там, мальчику или тому или иной девочке, что нет, я этого делать не буду, я этого не хочу делать, потому что это плохо, и не потому, что мне родители запрещают, а потому что я знаю, что этого делать не надо. А в сектантской среде чаще всего, если ребенка спрашивают, почему ты этого не хочешь делать, он говорит, так запрещает Библия, да, или так запрещают родители, или так запрещают в собрании, или так запрещает старейшина. Вот подобные установки ребенку впоследствии не дают возможности саморазвиться. Он не может принимать решения самостоятельно, он принимает решения, исходя из того, что ему сказали другие. И когда такой ребенок уже впоследствии повзрослевший понимает, что это влияет на него плохо, и он стремится убежать от этого, вот как в данном случае вот про Керченского стрелка мы говорим, он от этого убегает, меняет среду обитания, и в этой среде обитания деструктивное влияние на него может в первое время, по крайней мере, если он с ним не справится, может оказывать на более, еще более худшее значит, влияние, да, чем то, что было до этого, и оно может привести к очень плачевным последствиям.
Сейчас многие верующие родители, ну, по крайней мере, такие западноориентированные, они своих детей переводят на домашнее обучение, чтобы как-то вот оградить от влияния мира. У Светлигова это принято?
Принято, такое есть. Я встречал таких детей, которые на домашнем обучении обучались. Правда, встречал не только у свидетелей, но и у них в том числе. Но из тех, кого я лично встречал, все-таки, видимо, это были такие более здравые родители, они все-таки считали, что ребенку надо так или иначе быть в социуме, не быть замкнутым на самом себе или только исключительно на доме. Поэтому они, мало кто из них переводил ребенка полностью на домашнее обучение. Это были в любом случае какие-то кружки, естественно, тоже под надзором родителей. Ну, какие-то такие безобидные кружки. Это было не карате, не дзюдо, да, но тем не менее что-то. Но в основном, чаще всего, все-таки свидетели на это не идут. Они отдают в общие школы детей, но там их активно контролируют, чтобы они не попали под влияние злого мира сатаны, как они говорят.
Дорогие друзья, к сожалению, время наше истекло. Я очень надеюсь, что сегодня нас слышал кто-то, у кого проблема есть. Не потому, что я надеюсь, что у людей есть проблема, а потому что я знаю, что есть люди с проблемами. И, возможно, то, о чем мы говорили сегодня, оказалось вам полезным. Если у вас какие-то вопросы остались, вы по какой-то причине не смогли или не захотели озвучить их вслух, можно присылать их на адрес нашего центра, наш сайт www.apologetica.ru, апологетика через кей. И если это вопросы будут не к нам, а к Павлу, мы с удовольствием ему передадим и каким-то образом вас свяжем, чтобы он смог вам ответить на ваши вопросы. Но самое главное, если у вас есть какой-то интерес, какие-то вопросы, не молчите, задавайте вопросы, озвучивайте свои проблемы и ищите помощи, потому что это на самом деле очень важно. И хочу напомнить, что у нашего центра есть сайт, который сделан специально для свидетелей Иеговы, называется www.iegova.ru, пишется как слышится, iegova.ru через i. Этот сайт основан не на отступнической литературе, это именно материалы самих свидетелей Иеговы, которые просто разложены в хронологическом порядке и проанализированы таким вот беспристрастным образом для того, чтобы у людей была возможность задуматься. То есть мы не хотим вас обманывать, мы хотим, чтобы вы честно посмотрели на то, чему вас учат. И, возможно, у вас будут какие-то вопросы, на которые мы, опять же, с радостью постараемся ответить. Мы просто люди, мы не духовная полиция, но, тем не менее, мы хотим вам помочь. Так что не оставайтесь одни, найдите нас, как говорит Радио Мария. А еще раз большое спасибо, что были с нами.
Спасибо большое, что пригласили.
Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.
Вы слушали передачу «Час апологетики».